Глава 19. Стан Свири Кривого. Голова с утра была как вечевой новгородский колокол. Била и пульсировала в висках и давила на отупевшие от длительной пьянки мозги. Все, хватит. Нужно с этим пока завязывать. И так разброд в ватаге идет до шатания. А тут еще сам атаман все из запоя выйти не может. Эдак и на меня хвост поднять могут. Итак, два дня назад за пьяным общим столом шелудивые с крысом обнаглели и начали предъявлять, что якобы добыча между ватажными нечестно делится. Да им всем перепадают лишь жалкие остатки. А все же главное достается самому атаману и самым его приближенным. Как не был пьян атаман, но такие опасные заявы он мигом просчитывал. И что за ними может последовать, тоже понимал. Это если их, конечно, не пресечь вовремя. Поэтому и валялись сейчас те бузатеры с отсеченными башками в ближайшем овраге. Ну да всем языки не заткнешь, и пора бы было уже всех занять делом. Свири Кривой, прозванный так из-за поврежденного глаза, вышел из закопченной головной избы на снег. Тут дышалось гораздо легче, и он окинул мутным взглядом все вокруг. Разбойный стан Кривого был спрятан в лесу с южной стороны озера Ямное. Состоял он, собственно, из большой выстроенной на старинный скандинавский манер и погруженной наполовину в землю срубной землянки, где и обитала большая часть его ватаги. Рядом же были пара клетей-сараев для хранения добычи, конюшня, покосившаяся баня и врытая в землю темница, где содержалась в виде рабов немногочисленная прислуга да удерживаемые пленники или жертвы. Чуть в стороне стояла головная изба, где жил сам атаман и шестеро его наиболее приближенных приспешников. Еще дальше, с краю поляны, стояла небольшая юрта его главного воеводы Беляра. Странный был, конечно, этот булгарин, но воин и командир он крепкий и удачливый. Однако уже больше месяца, как сгинул он со своей ваташкой, и ни слуху, ни духу от него не было с тех пор. Оттого-то в ватаге и шло брожение да борьба за освободившееся место, а, следовательно, и за долю с добычи и кусок пирога пожирнее. Сам же атаман не спешил с выбором своего воеводы. Ни один из претендентов даже в ратном искусстве не стоил и мизинца Беляра, не говоря уж об уме и хитрости булгарина. Но доделать было нечего, как-нибудь и без него справимся, благо все и так заранее было отлажено и определено в его банде. «Головных созови, да вон тому рабичу плетей дал, чтоб шевелился бойчее!» Бросил он через плечо своему ключнику, отвечающему за общее хозяйство, и, справив малую нужду, тут же возле крыльца развернулся, чтобы зайти в избу.
«Ах ты, тварь мелкая, сгною!»
Ключник-бандарь начал плетью настегивать забившегося в сугроб седого изгорбленного рабича, что выполнял самую грязную работу у ближайшей отхожей ямы.
«Ты у меня в этой самой яме утонешь по весне, если только дожить до нее сможешь». Угораздило же на глаза похмельному атаману попасться. И теперь жди, напомнит при дележе добычи, что бандарь уже 2 года в разбой не ходит и отсиживается в стане, а у него в хозяйстве порядка нет.
И он снова хлестнул, что было мочи бедного доходягу.
«Забьешь до смерти, кто грязную работу делать будет? Сам, бандарь, дерьмо руками разгребать станешь».
Атаман ехидно улыбался, глядя на ключника.
«Вот ушел же уже. Нет, нужно было и тут изъян найти. Что опять не так?» — с тоской подумал бандарь.
«У тебя сколько рабов-то осталось в темнице?»
«Так 5 было вот с этим».
И бандарь плюнул на лежащего у ямы бедолагу. «Ну вот, и все через раз дышат. Баб так и вообще давно ни одной не осталось. Всех кончали. Какая долго же такое выдержит? Оттого-то и жрем сейчас, что попало, да завшивленные все ходим.
Это я о том должен думать, да?» «Виноват, Свирий Мефодиевич. Все поправлю, как есть. Только где же мне людишек-то взять? И эти ж попередохнут ведь скоро».
«Ладно, скоро ватага в засаду сядет. Мужиков с купеческим добром на обозах возьмем, а вот по бабам да девкам ты сам расстараешься. Засиделся уже, поди, встань, разжарел тут. Возьмешь тех 2 лесовиков из чудинов, что прибились к нам в прошлом месяце из бывшей ваташки ворона. Их банда под крестцами жировала и в сговоре с хозяином местного подорожного была. Давно сам я хотел того ворона кончить. Уж больно наглый гаденыш был. И ко мне примкнуть не захотел. Гордый. Ну да кто-то и без меня нашелся. Так вот, когда наберешь баб, заедешь в крестцы на постоялый двор. Скажешь хозяину, что ты от меня.
Ворона с бандой нет, и он подо мной теперь будет. Пусть пока просто платит, а позже мы и под него у крысов засаду выставим. Там место хорошее, есть где проходящих бить. Да, и с собой возьми 5 из 10 окуня. Им-то в засаду еще не скоро вставать. Единственное мутное окошко из бычьего пузыря практически не пропускало дневной свет в закопченную грязную головную. Однако было видно, что обитающие здесь были людьми с претензиями. Все стены были увешаны разнообразным оружием, на полу лежали дорогие персидские ковры, а на тяжелом дубовом столе стояла оловянная, медная и даже серебряная посуда. Все из добычи. Недалеко от разбойного логова проходили 2 богатых старинных купеческих пути из варяг в греки, и банда Свири Кривого стабильно собирала на них свою кровавую добычу. Вот и сейчас атаман с 5 своими старшими собрались для того, чтобы обсудить свои ближние планы. «Ну что, десятнички, Беляра мы, похоже, уже не дождемся. Или сгинул где, или к себе в Итиль подался. Хотя вряд ли это. Столько имущества дорогого тут в своей юрте оставил, да еще и коня породистого. А конь, сами знаете, самый близкий друг ему был. Не мог он его просто так бросить. Так что, видно, все же сгинул где-то наш воевода вместе с 5 ватажниками». «Ну да, мы и без него справиться сможем. Все мы уже с вами обсудили тут, так что слушайте теперь мой указ». И подручные атамана, плетка, цеп, ухват, метла, рысь и окунь напряглись. «Похоже, что скоро станет ясно, кто выиграл борьбу за власть, чтобы стать заместителем главного, и кто сможет выхватывать самые жирные куски от добычи, откидывая только огрызки проигравшим. Задумку мы не меняем». «Плетка, ты со своим десятком пойдешь перекрывать нижнюю санную дорогу по Паламете. Связь держишь с хозяином постоялого двора Жмудином из Ежелбиц. С добычей возвернешься не раньше февраля месяца, когда тебя рысь с десятком своим сменит. 12 человек на все там тебе хватит. Цепоухват со своими большими десятками заступают на верхние селигеры в путь. Через 6 седмиц в начале февраля, как и у плетках, их меняют метла с окунем. И вот кто сможет взять самую богатую добычу, да проявит себя удачливым и умелым, тому я и доверю быть своим воеводой». За столом разом загомонили.
«А что плетки-то кусок такой жирный? Конечно, он там наберет поболее, чем все мы. Самые сливки ведь всегда снимает».
«Что плетка? Ты, окунь, за собой смотри. Не умеешь обозы брать, так и скажи. Так мы тебя коней пасти пошлем».
«А почему цепа с ухватом первыми? Им и сливки собирать. А мы обглотки от них уже к весне.
А ты тут рот не разевай, ухарь какой!»
«А ну молчать всем! Тихо, я сказал!»
Рявкнул атаман, и гвалт утих. «Как я сказал, так все и будет. А кому что не нравится, так вы мне сейчас это в глаза и скажите. Ну а потом мы и пошепчемся с вами тихонечко», сказал прямо, аж мурлыкая Свири. Но дураков не было. Они уже раньше вымерли. Все прекрасно знали взрывной и непредсказуемый характер атамана. Поэтому в избе повисло тяжелое молчание. «Ну вот и ладно. Бандарь тоже при деле будет. С теми из ватаги ворона до 5 из 10 окуня пойдет по селищам. Баб до жратвы на весну наберет. Твой десяток метла пойдет ниже по селищам да погостам. Избы особо не жгите там. Если баб да девок с харчами сами отдают, так пущай живут пока. Всех пожжем, с кого щипать-то потом будем?» И засмеялся. «Плетка на 2 санях выдвигается завтра. Цеп с ухватом через день позже него. Остальные уже после. Все оружие и обоз покажите сначала бандарю, потом мне лично перед самой отправкой. И не дай бог, я увижу где-то какое упущение. А теперь пошли вон». И Свири потянулся за кубком со стоялым медом. Пора уже было гасить эту головную боль.